по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора – сребролюбие. Но говорить мы будем не только о негативном, а о дурной, тяжелой страсти сребролюбия, которая привела уже не только отдельных людей, но и почти весь мир на грань выживания. Но поговорим и об альтернативах, поговорим о других целеполаганиях, способных дать счастье и отдельному человеку, и человечеству.
Человек, он просто должен учиться быть открыт Богу, выбирать то, что соответствует правде Божией. Как это выбрать, это действительно вопрос сложный, непростой, серьезный, потому что он вопрос тоже личностный.
Надо научиться слышать свои истинные потребности?
Совесть. Надо научиться прислушиваться к совести.
Ну, вообще, к себе в целом,
себе.
К себе, к личности
голосу
своей.
Божию. Голосу Божьему в себе. Не
да.
просто к себе, да. а голосу Божьему в себе, к тому, к чему личность призвана. Да. Потому что мы призваны в этой жизни к чему? К тому, чтобы обрести личностное становление для вечности в Боге во Христе. И образ жизни наш земной должен этому соответствовать. А какой он будет, у кого как, в какой там профессиональной принадлежности, в каком делании, это уж кому, кого, в свою очередь, к чему тоже Господь приведет. Ну, здесь надо постараться, конечно, это найти, это угадать в своей жизни, лучше с каких-то молодых лет. К сожалению, человек-то, может быть, призван был какой-то иной творческой, может быть, деятельности. Но, сами понимаете, мы вот в какие времена? Вот те же 90-е, да, и вот эти нулевые годы. Это же многие люди, они вынуждены были просто выживать, да, заниматься тем, ну вот, чем могли. А иногда это, может быть, и не вполне соответствует призванию истинному человека, такому житейскому. Нет, я не к тому, что, может быть, этот тоже пример вот, говорит о том, что человек в корне ошибся. Господь все равно, он находит пути спасения человека. Даже вот болезнь, допустим, может попустить, которая все равно приводит к покаянию, к спасению. Но насколько, наверное, более благотворным является, когда в плане такого вот спасительного жительства и служения Богу, исследования правды Божией, мы не ошибаемся в своем выборе пути, когда он прямым является, не окольным каким-то, потому что из окольных путей Господь может привести к спасению, но, наверное, более благородно и благодарно, и проще для спасения следовать правде Божией таким прямым путями, в том числе и в выборе образа жизни, там профессиональной принадлежности в том числе.
Мы, по-моему, пришли к очень, по-моему, важной и правильной вещи как-то совместно, что человек, да, должен заглянуть в себя, и не просто в себя, а заглянуть в ту часть себя, где Бог дышит, да, в ту часть своей личности, Богом освященную, Его светом. Бога в себе попросту разглядеть, божеское в себе, заповеданное Богом. Наверное, и так, и так, и так верно.
Так разглядеть, я замечу, чтобы Бог увидел, что человек этого ищет. Вот в книге о преподобном старце Силуане есть такое тоже вот замечание, что почему один человек глубже кается? Почему один человек легче приходит к покаянию, а другой как-то более, ну, сложнее, более тормозит, что ли, на этом пути? Почему одному Бог вот дает такую, да, веру, с которой человек, там, не знаю, святым становится, а другому это не дается? От чего это зависит? И вот там как раз указывается, что это зависит именно от свободы самого человека, от некого его внутреннего выбора, от его возможности этого. Вот дает ли человек себе свободу действовать Богу? И когда Бог этого в человеке предвидит, то тогда видит, что вот это есть возможность в человеке, тогда Бог человеку это и дает. Но от человека здесь тоже многое зависит. От его выбора, от степени некой его свободы по отношению к Богу. А для этого надо как-то в себе эту свободу-то тоже, что ли, постараться найти, увидеть, разгрести в себе какое-то место для желания этой свободы, для самой этой свободы, чтобы Бог действительно своими действиями благодатными нашел такое некое вот пространство в душе человека действовать.
Ну вот, и я в связи вот со всем этим, с тем, вот как благотворно все-таки для судьбы человека заглянуть по-настоящему внутрь самого себя, хочу привести, так сказать, две биографии людей, диаметрально противоположные. Одному человеку удалось заглянуть в себя, а другому не удалось. Тот, кому не удалось, мне кажется, очень такой сильный пример, который, как мне кажется, может многих наших молодых слушателей хотя бы задуматься о том, оправдали смысл жизни в деньгах, да, или, как в анекдоте, в их количестве. Березовский. Не старый человек, страшно умер, то ли убили, то ли сам с собой покончил. А ведь он когда-то был, насколько я помню, кандидатом физических наук, и те, кто знал его тогда, я знал таких людей, говорили, что он был очень неплохой, очень умный и, по-своему, счастливый человек. В те годы, когда он прорывался в науку, когда, говорят, у него были какие-то достижения, вот. И вспомните этого затравленного, покрытого морщинами какого-то уже полубезумного человека, ведь это был один из богатейших людей мира. Вот правильно ли он выбрал свой путь в жизни? Видимо, он не нашел времени заглянуть сам в себя. Хотя, я знаю, у него был какой-то период, когда он вроде пытался и к православию как-то прислониться.
Что-то было. Да, жалко, в общем-то, этого человека. Да, он посещал храм даже, известное свидетельство, там в Великобритании, да, в Англии. Да. Заходил в храм, что-то там молился, но к таинствам, кажется, не приступал. То есть к какому-то более близкому общению не приближался. Креститься он в свое время, да, принял крещение, причем, как он сам говорил, под воздействием великой русской литературы, в том числе и Достоевского. Ну, видимо, действительно, ему были не чужды какие-то попытки размышлять о вещах таких высоких, да, ну...
Да, это человек, безусловно, с мозгами.
Ну да, но сама вот его, да, жизнь и его такая, да, странная кончина, то ли самоубийство, то ли что, и свидетельство о том, что он в конце жизни очень много сетовал на бессмысленность существования, они, конечно, да, такое, да, скорбное впечатление оставляют.
Вот, мне кажется, мало кто хочет такой судьбы для себя. Да, было ему слегка за 50, и не было у него тяжелых болезней вроде бы, да, и вот, вот такая ужасная кончина, бессмысленное существование, неправильный выбор. А другой пример... Это Александр Степанович Грин, которого я упоминал, у которого был случай заглянуть в себя в тюрьме. Напомню, что он был социалистом-революционером, эсером, пусть это не сребролюбие, но у него была, значит, какая-то страсть к насилию, к революционному преобразованию мира. Во многом это тоже, в общем-то, страсть нехорошая, часто и сатанинская. И он вот, глядя внутрь себя, сумел отыскать в себе и христианина, и большого творца. И в результате жизни он закончил диаметрально противоположно Березовскому. Он умер в кругу любящих близких. Вот, умер, оставив потрясающее нам художественное наследие. Умер с человеком счастливым, умер, причастившись, христианином. Он и жил христианином все свои последние десятилетия. И христианином был в творчестве. Просто человек смог вовремя заглянуть и понять, кто он, да? Вот, пожалуйста, пример.
Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Не три глаза, ведь это же не сон. И алый парус правду гордо реет над бухтой, где отважный Грей нашел свою осоль. Над бухтой, где осоль дождалась Грея. Над бухтой, где отважный Грей нашел свою осоль. Над бухтой, где осоль дождалась Грея.
С друзьями легче море переплыть и есть морскую соль, что нам досталось. А без друзей на свете было бы очень трудно жить, и серым стал бы даже алый парус. А без друзей на свете было бы очень трудно жить, и серым стал бы даже алый парус. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном.
Часто говорят, Грин там был очень беден, он был очень несчастен, ему мало платили денег в издательствах, и до революции он был беден, и ребенком он был беден, и молодым человеком был беден, и вообще. Вот. Так был ли Грин счастлив? Ну, по-моему, достаточно очевидно. Да, у него было множество трудностей. Ну вот, вот пример разглядевшего себя человека.
Ну, таких примеров много, именно из жизни христиан. Из жизни христиан в 20 веке тоже, из жизни, например, наших новомучеников, исповедников. Тут множество имен можно назвать, когда в труднейших, тяжелейших порой обстоятельствах, скорбных, своих внешних гонений, эти люди сохраняли вообще и упование на Христа, и веру, и, можно сказать, и ясность, вот с которой они следовали правде Божией, и великое терпение.
Да-да, ну просто как вот резко изменились целеполагания, как они иногда меняются, иногда от хорошего к ужасному, а иногда от ужасного к прекрасному. И все это Богом дается, все это можно, все это бывает, и человек сам хозяин.
От веры зависит. Мы же сказали о том, что один из корней сребролюбия – это маловерие. Когда человек не верит, не доверяет Богу, а верит или в свои силы, или в силу вот денег там, или других, связанных именно с материальным богатством или могуществом инструментов, и пытается этому следовать, как бы наоборот, заповедь евангельская переворачивается. Если сказано, что ищите Царство Божие, и все сие земное приложится к вам, то здесь наоборот. Получается, что ищите всего земного, а Царство Божие, может быть, как-нибудь да приложится. Хотя получается, что маловероятно, что оно туда приложится. Потому что, увы, тогда человек в этой притче уже доброе свое материальное имеет в этой жизни. А вот с вечностью могут, увы, тогда проблемы серьезные возникнуть.
Ну да, и вообще деньги, и счастье простое бытовое, и счастье христианское, я, знаете, их не разделяю. Потому что, ну как может быть простое бытовое счастье не строится на христианских ценностях, ну, для нас, славян русских, вот, я допускаю, что для китайцев, ну, есть свои этические и религиозные системы, но тоже высокие, тоже благородные, просто от нас далекие. Ну, сейчас не будем об этом, но вот смотрите, тоже пример из мира музыки, так близкого мне. Два величайших русских композитора, почти одногодки, Петр Ильич Чайковский и Николай Андреевич Римский-Корсаков. Петр Ильич Чайковский, как известно, счастлив не был, детей не оставил. Вот. Хотя был всегда очень зажиточен, потому что ему просто деньги дарили, так сказать, за талант, стипендии такие назначали одновременно. И император ему платил, и 6 тысяч золотом в год — это было очень много. Это была не просто безбедная, это была роскошная жизнь. И небезызвестная фон Мек. Вот, умер, как известно, молодым довольно Чайковский, умер, в общем, довольно страшно, в 52 года, казалось бы, в расцвете композиторских сил, вот, и, ну, в страшных муках, но с покаянием, конечно, безусловно, которое он донес до нас в своих действительно великих покаянных произведениях.
Thank you.
Римский-Корсаков, которому почему-то никто никогда никаких стипендий не назначал, который имел множество детей, который крутился, как белка в колесе, да, чтобы просто свое семейство прокормить, работал и в капелле работал придворной, и в консерватории работал, да, преподавателем, потом профессором являлся на службу, вот, и инспектором духовых оркестров работал и так далее. И умудрялся совершенно бессребренно заканчивать партитуры своих умерших друзей, да, как известно, ведь мы знаем оперы Мусоргского и Бородина только потому, что их закончил, завершил Римский-Корсаков. Так кто счастливее? Римский-Корсаков, не имевший фактически никогда средств в достатке, да, это была проблема в его жизни, или Чайковский, купавшийся в деньгах?
Сказано: блажен, кто не осуждает себя в выборе своем, то есть кого совесть в конечном счете не осуждает. Тут уж и кому что Господь попустил, кому попустил стипендию, кому не попустил стипендию, для кого она, как говорится, послужила во благо, а кому, может, так это все можно реализовать, земные блага, что во зло. В конце концов, все зависит от выбора самого человека. Но если речь еще идет о выборе целых народов или о современной, как говорится, глобалистской там, политике, геополитике, тут, увы, мы видим, что как раз-таки современный Запад, он именно потому еще постарался или спешит отказаться от Христа, от евангельских ценностей, потому что просто Христос и евангельские императивы, они мешают этому безудержному развитию в этом вот духе общества потребления. Одно с другим действительно несовместимо. Действительно невозможно служить Богу и мамоне. Мамона – это всегда идол, оказывается, если ему служить. И когда во главе идол, то, ну, понятно, что это рано или поздно приведет и приводит и отдельного человека, можно сказать, к нравственному, и не только нравственному падению, так, увы, и может целые цивилизации привести, когда они начинают служить духу именно сребролюбия как такового, потому что это становится идолом, который требует такого безудержного, всепоглощающего служения, а в конечном счете служит полному саморазрушению.
Ну и самое последнее, поразившее меня свидетельство вот последнего времени на тот период, когда мы записываем эту передачу. Так сказать, статистически ощутимое количество бизнесменов из России и бывшей Украины стали ополченцами, командирами батальонов, подразделений ополчения, были творцами русской весны в Крыму. Это действительно факт. То есть вот тут вот в людях победило другое. Ну, так, если очень говорить, общее, гражданское, благородное гражданское победило сребролюбца. Потому что любой бизнесмен, так или иначе, сребролюбец.
Ну, почему любой?
Ну, он по определению должен любить то,
наша
что
зарабатывает. Наша радиостанция, например, существует благодаря ежемесячной, постоянной, адресной помощи двух бизнесменов на настоящий момент. Было трех, вот, но один из них просто у него рухнул бизнес. Теперь мы вообще в более усеченном варианте существуем. Мы начали с того, что деньги – это средство, и само по себе богатство – это еще не есть грех.
Мы записываем эту передачу так почти в самой серединке десятых годов 21-го столетия. Вот, полыхнули события на юго-западе русского мира, которые вот мы на момент записи этой передачи даже еще не знаем, чем закончится. И я лично знаю многих людей, кто, занимаясь зарабатыванием денег, будучи попросту бизнесменами, что по-русски переводится как «деловые люди», реально влились в ряды тех, кто стал, ну, просто сражаться, да. То есть вот гражданское в данном случае победило в этих людях бизнесменское. Каким-то образом они сделали выбор. И это случай не единичный. Лично я знаю десятки таких людей, со многими знаком. И, надо сказать, с большим почтением жал им руки. Мне кажется, это выбор, во всяком случае, мужественный, честный и такой, которого никто, я во всяком случае, от бизнесменов не ждал и ждать не мог. А вот он есть.
Мне представляется, что вообще сам тот факт, что Запад таки идет на Россию войной, там, то прикрытый, там, латентный, гибридный, то в какие-то на экономические, то она и принимает какие-то явные формы, говорит о том, что при всех попытках встроить Россию, Русь, так сказать, ну, в течение последних десятилетий именно систему функционирования глобального общества потребления западного и подчинить ее полностью духу сребролюбия, видимо, еще эти попытки до конца не удались. Почему и Запад так на нас ополчается? Знаешь, где-то в сердцевине своей мы еще до конца не сгнили, и есть у нас силы какие-то здравые, верующие, которые отождествляют себя не только вот с духом материального развития, но и с правдой Божией, которая неизменна во Христе, в котором нет ни тени, ни перемены. Будем надеяться, что эти силы в нашем народе, они и будут и дальше проявляться, а может, и получат большее развитие и становление для нового такого именно развития, возрождения нашего народа и России именно как такого суверенного общества и государства, которое руководствуется не только вот этой страстью к сребролюбию, но и заповедями, евангельскими заповедями Христовыми. Дай Бог, чтобы так было.
Прошу считать нашу передачу с протоиереем Андреем Спиридоновым вкладом в выработку единой, которая впоследствии будет принята на государственном уровне, национальной идеи России. Ну что же, спасибо, отец Андрей.
Да, аминь. Храни Господь.
Что Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку, на пне сухом в дуброве. сам кладет нами зачерствелую пышку. Железной и подумал, вишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный. Скрывая скорби муку, видно нет, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая
понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.